Добрый вечер. Вы на канале The Breakfast Show. Сегодня понедельник, 4 мая. А раз уже 20 часов вы смотрите программу «Обсудим», это означает, что пришло время встречи на этой неделе с Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Очень рад, как всегда, по понедельникам здесь с вами оказываться в прекрасной компании. Привет.
Взаимно, и в ближайший час, как минимум, мы обсудим самые главные темы, которые выпали нам на сегодняшний день, а может быть, не только на сегодняшний день. Понедельник, он как бы стыкуется так к предыдущей неделе, и мы оттуда так втягиваем, как пылесосом, темы. Ну вот начнем мы именно что с сегодняшней, минувшей ночью. Дрон прилетел в Москву, и мало того, что прилетел, в нескольких километрах от Кремля ударился в высотку. Никаких предупреждений не было, никакой тревоги, ничего. Это не так давно было, в общем, довольно заурядным событием. Потом как-то дроны перестали в Москву летать. Я прям Москву-Сити прям одолевали одно время. Потом перестали в Москву прилетать. И сейчас это смотрится несколько из ряда вон выходящим, хотя регионы и многие, особенно там, где всякие нефтеперерабатывающие заводы и предприятия, там довольно основательно, и об этом поговорим. Трясет от дронов, я имею в виду. Вот. Но Москва как-то нет. Тем более, что обращают внимание на то, что пошла последняя неделя перед парадом, который уже и так в усеченной форме-то пройдет. А тут вот еще каждый день какие-то новые доказательства, и сегодня вот очередное, что может, так сказать, прилететь. Давайте об этом поговорим в самом начале.
Давайте, да. Ну, на самом деле нет ясности, действительно ли именно этот дом был целью тех, кто отправил этот дрон. Дом довольно знаменитый, это известный архитектурный проект, один из очень таких специальных выставочных таких домов Москвы последнего собянинского времени. Район интересный, там много всякого, там не только киностудия «Мосфильм» поблизости, как все думают, она, в общем, наверное, мало кого интересует, а огромный квартал посольств там рядом, совсем недалеко всякие такие элитные коттеджные из небольших домиков, составленные очень богатые, дорогие поселки, где живет много разнообразного начальства. Ну, в общем, место такое вполне заметное, московское. Но я думаю, что, конечно, это привет к 9 мая. Это такая, я, в общем, совершенно согласен с этим несложным анализом, который я повсюду вижу, что это, в общем, демонстрация возможностей, что если захочется, запустим мы по Москве и по центру, и почему угодно. Забавную я увидел реплику в Фейсбуке буквально только что. Одна моя знакомая московская пишет: «На фоне утренних новостей лишний раз убеждаешься, что все-таки пятиэтажки самые лучшие. Не видно за деревьями и низко расположен». И непонятно на самом деле. Она, я знаю, что она реально живет в пятиэтажке, это моя знакомая, но непонятно, она шутит или она всерьез. Потому что по нынешним временам такое ощущение, что это уже не совсем шутка. А может быть, в этом действительно есть какое-то прагматическое соображение. Действительно, с 9 мая парадом очень много разнообразных приключений. Давно появились первые новости о том, что, в общем, его собираются отменить. Нет, его не собираются отменить, его собираются сократить, его собираются как-то видоизменить. Фараон будет выступать на параде. Нет, фараон не будет выступать на параде, а придумает себе какую-нибудь уважительную, не знаю, там, визит в какой-нибудь относительно прифронтовой регион, и оттуда будет поздравлять, а в действительности, где это снимают, не очень понятно. Я разные слышал версии, разные варианты. Действительно, совершенно не исключено, что они что-нибудь придумают, потому что фараон явно сильно испуган, и есть чего. Много было за отчетный год, много было разных вариантов. Давайте вспомним хотя бы операцию «Паутина», когда дроны вылетали вовсе не из Украины, а вылетали они откуда-то из совсем поблизости, что мешает что-то подобное устроить в огромном московском мегаполисе, где каких только фур не ездит туда-сюда, и каких только нет складов, гаражей, каких-то ангаров, каких-то непонятных помещений, чего только нет. В общем, простор для фантазии украинской разведки, украинских диверсионных групп достаточно большой. Нет никаких сомнений, что они, конечно, попытаются на параде на этом оттоптаться. Ну чего, заслужил Путин. Он действительно превратил его в символ вот этого путинского милитаризма, он превратил его в символ агрессии, в символ вот этого отвратительного, бессмысленного «можем повторить». И очень мало кто ассоциирует теперь это действительно с Отечественной войной, победой, спасением, чем-то таким очень патриотическим и так далее. Это, в общем, абсолютно агрессивная такая манифестация. И было бы странно, если бы Украина не попыталась каким-то образом это сорвать или каким-то образом в это вмешаться. Это было бы совершенно, совершенно естественно. А успехи действительно большие. Вот в этой дроновой войне мы это видим. И видим по нескольким ярким во всех смыслах этого слова событиям, когда горит ярко и заметно издалека. Я вот провел сегодня некоторое время за разглядыванием космических всяких снимков. И Туапсе, и портов, которые недалеко от Санкт-Петербурга. В общем, это производит все сильное впечатление. Но Туапсе действительно, если посмотреть сверху на Туапсе, то видно, что это очень такая лакомая цель, потому что странно, что раньше никому не пришло в голову, потому что это относительно небольшой населенный пункт, возле которого, ну, просто гигантский комплекс вот этих сооружений, хранилищ, многие десятки этих огромных цистерн, они вот в шахматном порядке там понатыканы. И, конечно, ударить по ним было бы как-то очень естественно
Что и
для военного
произошло. И,
времени. Что и произошло.
да, и надо сказать, что до сих пор вот последствия этого мы видим. Не то, что там не ликвидировано, это ладно, это будет еще долго ликвидировать, но их реально мы видим. Но там самое потрясающее для меня, и даже и в московском вот этом взрыве, и на том, что происходило и в Туапсе, и в Перми, это то, что последнее, о ком думали власти в этот момент, это, собственно, люди. Вот это последнее. Там о чем угодно, но люди, я имею в виду простые, потому что мы с вами сейчас поговорили, так сказать, через призму того, боится ли Путин. То есть про Путина-то думают, разумеется, и он сам прежде всего. И вся система заточена на то, чтобы думать о Путине. А вот о людях вообще никто. Вот только спустя 3 недели после атак на город. После нескольких дней, после четвертой атаки, вот 4 атаки прошло, еще прошло несколько дней. Мэрия Туапсе выложила список убежищ. Вовремя,
Да, да, да,
очень
да.
вовремя.
Я
Совершенно
пошел,
потрясающе.
посмотрел. Он выложен действительно в открытом доступе. Можно скачать этот Excel-файл с таблицей этих, как они там называются, сведения о заглубленных помещениях и других подземных сооружениях в Туапсинском муниципальном округе. Посмотрел я на эти заглубленные помещения. Ну, в общем, на 5-м году войны это, конечно, позор и какая-то страшная подлость в отношении своих собственных граждан. Там нет ни одного. Почему-то первоначально сообщали, что одно все-таки есть. Нет ни одного убежища, которое было бы, например, доступно для людей с ограниченными возможностями, инвалидов, колясочников и так далее. Там это честно написано. Есть отдельная графа этой самой доступности. Во всех пунктах этой графы написано «нет», то есть «недоступно». Там есть помещение без воды и света, о чем тоже написано. Там есть помещение высотой 1,5 метра, о чем тоже написано. Там чего только нет. Там есть какие-то подвалы, явно какие-то заброшенные магазины, какие-то непонятные складские помещения. В общем, ценность этого как убежищ можно себе вообразить. Это вообще абсолютно никак не приспособлено, не оборудовано и не сделано. Но понятно, что это символ того, что эти люди, в широком смысле этого слова, не только те, кому предлагают прятаться в этих помещениях. Кстати, общая вместимость этих помещений раза в три меньше, чем население города. То есть заведомо, даже теоретически, люди не смогут туда поместиться, если что-то серьезное там начнется. Вот, но это действительно демонстрация такого тотального неверия в то, что война имеет две стороны, как та палка, два конца. И что вот этот вот конец этой палки рано или поздно дотянется до населенного пункта, который на самом деле совсем ведь недалеко от театра военных действий. Так если посмотреть, Туапсе — это не на другом конце России, не говоря уже о том, что там тоже очень много вокруг всяких ценных объектов, там и правительственные резиденции, там и знаменитый дворец Путина. Ну, понятно, что он 1000 лет там не бывает, он боится там появляться, но тем не менее. Хотя говорят о том, мы, наверное, вернемся к этой теме сегодня, что там есть какие-то загадочные бункеры новой конструкции, какие-то усовершенствованные, в которых Путин проводит последнее время много времени. Вот интересно, что это за бункеры, тоже ли они без воды и света, высотой 1,5 метра в старом складском помещении. Можно было бы сравнить, что полагается Путину, а что полагается жителям этих мест. Но ясно, что их в покое не оставят. Ясно, что это хорошо работает с точки зрения военной пропаганды. Это абсолютно понятно и неудивительно, что украинская страна очень заботится о том, чтобы это производило сильное впечатление. Оно и производит сильное впечатление. Не говоря уже о том, что это имеет там кое-какой экономический эффект. Его не надо, наверное, преувеличивать. Не то, что прям вся внешняя торговля нефтью и нефтепродуктами российскими разрушена с помощью пожара этого порта, но ущерб вполне ощутимый. А если такие вещи будут повторяться, ничто на самом деле не мешает размножить эти ситуации, потому что это, конечно, очень эффективное использование вот этого дронового флота, который Украина научилась строить. И понятно, что от нескольких совсем недорогих инструментов этой атаки вы получаете совершенно колоссальный эффект, и наглядный, и в общем, впечатляющий. Так что посмотрим, что это будет, посмотрим, какие будут последствия. Там происходят большие споры по поводу того, что, собственно, с морским побережьем. И в преддверии курортного сезона, до которого осталось, между прочим, меньше месяца, формально курортный сезон там начинается 1 июня, а в реальности, на самом деле, люди, конечно, приезжают раньше. И мы говорили, по-моему, про это в прошлый раз, что это, в общем, один из самых последних и относительно небольших кусочков какого-то курортного побережья, который Путин оставил своим гражданам, развязав эту войну. Помимо всего прочего, вот есть еще такой побочный эффект, который заключается в том, что население России в полном составе совершенно лишено мест летнего отдыха, которые были, ведь, что называется, кому мешало. Ну вот, видимо, мешало. Нету теперь ни этого, ни того. Остались вот эти вот небольшие совсем кусочки. Такое впечатление, что к лету вся эта история только усилится. Хотя, ну, мы знаем стойкость российских туристов. И их, я бы сказал, мужество и героизм, в кавычках. Я помню историю, как из России совершенно не ослабевал турпоток в направлении Таиланда, Мальдив и других курортов вот этого вот мирового региона в Индийском океане после гигантского цунами, который там произошел, когда были сотни тысяч погибших и разрушенные города и так далее. Люди из России, как ни в чем не бывало, с криком «Уплочено!» туда ехали, абсолютно не обращая внимания ни на что. Так что, может быть, и тут с криком «Уплочено!» поедут в этот мазут. Посмотрим. Их, конечно, обманывают и будут обманывать и дальше, потому что, ну, это основа такой народной экономики этого региона. Может быть, кто-то там зарабатывает на этих нефтехранилищах, экспорте нефти и так далее. Но население это зарабатывает не на этом. Население зарабатывает не на нефти. Население зарабатывает на береговой линии, на оказании туристических услуг, на том, что люди приезжают, их надо кормить, их надо поселить, их надо развлекать, им надо построить зонтики и лежаки на пляже и так далее. И целый год они этого ждут, и потом этот туристический сезон целый год кормит, что называется. Боюсь, что им не дадут этой возможности в этом году.
Ну, вы знаете, когда вы заговорили про то, что для Путина одни убежища, а для людей другие, я вспомнил, что у нас на канале есть замечательный шортс. Женщины из Самарской области после, значит, того, что было в Саранске, там тоже налет на
Да, помню это.
был.
Отличная
Да.
запись, да.
Вот, давайте посмотрим. Просто я попрошу остановить там, он на самом деле большой шортс, как бы смешно это ни звучало. Вот, после того, как первая женщина скажет, это очень зря, ну так, очень показательно, как мне кажется.
Сызрань спас какой-то подвал или какая-то ванна с туалетом спасли? Нет. С 22-го года и у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали, скажите? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты. То есть в 24-м году вы этого не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами. Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе. Потом, по моему
Ну
глубокому
вот,
убеждению,
да, достаточно.
да, достаточно
Очень,
красноречиво и
очень
живописно.
мощно, надо сказать.
Да, ну смотрите, уста отверзлись. Во всяком случае, они отверзлись в некоторых местах, они отверзлись у некоторых людей. В общем, постепенно какие-то слова начинают звучать, какие-то имена начинают оказываются названы вслух. Ну и действительно,
И все
вот
не так
жизнь нам.
сакрально, оказывается, как-то вот
Да,
вы
все
знаете.
оказывается не так сакрально, но правда как-то много всякой чуши у людей в головах. Оказывается, это там Трамп разрешил, это оказывается не Путин
Наоборот,
виноват.
показывает неплохую вовлеченность и подготовку, что,
Ну,
оказывается, понимает, фон-то
да.
очевиден, известен людям.
Да,
Но
можно
это
и так это, можно и
не
так
просто откуда-то
трактовать.
прилетает, не просто украинцы там с чего-то вдруг бомбят, а в
Ну,
22-м зашли, вот это все.
в общем, действительно, проблема этих убежищ перестает быть проблемой Курской и Белгородской области исключительно, а становится проблемой общероссийской. Вот посмотрите, где Сызрань, а где Туапсе, а живут они теперь одними и теми же проблемами. И Пермь, собственно, туда же теперь присоединяется. Глядишь, и Москва присоединится. Все жители, кроме жителей пятиэтажек, которые ниже деревьев расположены, на их счастье. Вот. Ну, в общем, постепенно, что называется, заходит. Заходит в головы людей очень медленно. Я продолжаю посещать, у меня есть целая библиотека ссылок на всякие телеграм-сообщества. Они еще по-прежнему живы, их, конечно, поддавливают там в связи с блокировками и насаждением Макса насильственным. Но сообщества эти по-прежнему живы, люди разговаривают о бытии, о каких-то своих ежедневных проблемах. И я посматриваю туда и вижу маленькие изменения, но все-таки вижу. И когда в сообществе там моих бывших соседей, там, где я жил, в Москве перед войной, я по-прежнему туда заглядываю, когда в этом сообществе появляется реплика, что вот попали в дом на Мосфильмовской, этого человека не выгоняют немедленно, как это раньше было. Раньше в ответ на такую реплику прибегало 50 других собеседников с криками «Прекратите, заткнитесь, уйдите с этим, не нужна ваша бандеровская пропаганда» там и всякое такое, а потом этого человека выкидывали из чата. Этого больше не происходит, потому что люди понимают, постепенно начинают понимать, во всяком случае в центре Москвы, постепенно начинают понимать, что это начинает их тоже касаться. Вот такой эффект от всех этих налетов и попаданий.
Давайте продолжим дальше, значит, про то, что происходит. И знаете, сегодня про то, что происходит и о чем говорят, я бы так сказал. Я сегодня с большим удивлением прочитал такой большой анализ о том, что доклады западных разведок о том, что Путин боится переворота, а среди силовиков назрел конфликт. Федеральная служба охраны с марта 26 года значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина из-за боязни заговора или попытки госпереворота, следует за счет одной из европейских разведок. Этот документ передал важным историям источник из правительства этой страны. И, значит, журналисты пишут, что сумели подтвердить часть информации независимым способом. Там много всего говорится, но также среди всего этого то, что Шойгу может быть, может стоять за всем этим, значит, за всей этой возможностью переворота. Сергей Шойгу – это довольно, довольно интересный, так сказать, взгляд на все происходящее, скажем так. Вот. Но, тем не менее, что Путин скрывается, Путин где-то в бункерах, выросли полномочия ФСО, опасается не только Путин украинских атак, сколько заговора со стороны российских политических элит, ну и все такое. Как вам вся эта история и весь этот, значит, заговор?
Ну, насколько я понимаю, не только важные истории получили эти документы, но и некоторое количество крупных европейских медиа, которым одновременно тоже этой таинственной разведкой одной из европейских стран было это направлено. Это на самом деле не очень большой, как я понимаю, по объему документ, во всяком случае, то, что было опубликовано, такое не очень многословное. Там есть вещи, на мой взгляд, бесспорные, которые, ну, до такой степени похожи на наше представление о том, вообще, как устроена жизнь в Кремле и вокруг него, вокруг фараона, что, в общем, это совсем не удивительно. Вся история с усилением мер безопасности вокруг Путина. Известно, что Путин очень трусит. И справедливо написал Александр Баунов в своей статье на этой неделе. Там была хорошая фраза. Он написал, что Путин боится дронов больше, чем обычный гражданин России. Хотя нет никаких сомнений, что никакой другой гражданин России не защищен от этих дронов с такой страшной силой, как Путин. Но Путин все равно боится их больше. И все, что описано там по поводу обысков людей, которые к Путину допускаются, бесконечного наблюдения за теми, кто постоянно работает с Путиным, имеет, так сказать, в прямом смысле доступ к телу, врачи, повара, охранники, водители и так далее, что они находятся под непрерывным надзором, непрерывной слежкой, что люди, которые находятся вблизи Путина, лишены возможности пользоваться смартфонами, у которых вообще есть какой-то доступ в интернет. А у них в руках по существу кнопочные телефоны. Это понятно. Почему? Потому что это способ слежки. Такое уже несколько раз было, когда по смартфону не самого объекта, а какого-то охранника или какого-то человека, который рядом бывает, по этому смартфону отслеживали, где, собственно, находится интересующее посторонних людей лицо. Это все, на мой взгляд, совершенно бесспорно, банально, очевидно, понятно. И было бы странно, если бы это было бы не так. Для меня вторым таким элементом этого доклада является разговор о том, что происходит склока между силовыми структурами, которые валят друг на друга вину за то, что не осталось никакой личной безопасности в верхушке российской армии. Действительно, в последнее время 4 или 5 уже высокопоставленных генералов стали жертвами покушений, и по большей части эти покушения успешные, и по большей части эти покушения организованы как-то очень просто и остроумно. Где-то возле подъезда оставили самокат с привязанной к нему бомбой, где-то подложили под дно автомобиля, где-то выстрелили в человека в момент входа в лифт и так далее. Все как-то довольно примитивно. И вот произошел скандал, и в этом, собственно, докладе описывается этот скандал, который поднял начальник генерального штаба Герасимов, который заявил о том, что вот его генералов никто не защищает, что они остались без надежной охраны, что вот, ну, я не знаю, позволил ли он себе сказать, что вот Путина защищают, но во всяком случае защищают каких-то еще высокопоставленных чиновников, а в генеральном штабе только его одного, Герасимова, а всех остальных нет. И дальше произошел скандал, потому что и Росгвардия, и Федеральная служба охраны начали от этого отбрехиваться и говорить, что у них нет на это сил, нет на это ресурсов, они не могут защищать всех подряд и так далее. Хотя это, конечно, брехня, тот рост ассигнований и то количество денег, которые тратятся на эти силовые структуры, на их вооружение, на их обучение, оборудование, на их всякое снаряжение и так далее, это совершенно невообразимые цифры, они составляют вполне заметную часть российского государственного бюджета, помимо, собственно, военного бюджета. Вот. Но, тем не менее, скандал этот произошел. Говорят, что в результате Путин таки распорядился обеспечить охраной по меньшей мере 10 человек из генерального штаба, высокопоставленных генералов. Там есть три заместителя начальника генерального штаба и несколько еще заметных людей, глава главного разведывательного управления, например, и так далее. Это тоже очень правдоподобно. Понятно, что они боятся, понятно, что они собачатся, понятно, что они валят друг на друга вину, понятно, что они пытаются все это сделать перед Путиным для того, чтобы перетащить его на свою сторону. Это все тоже выглядит исключительно надежно и исключительно как-то натурально. А вот что не выглядит надежно и натурально, это история про заговоры, про Шойгу. Ну, во всяком случае, я могу сказать, что если вдруг когда-нибудь окажется, что это действительно так, и Шойгу действительно что-то затевал, то это является очень хорошей новостью для Путина. Потому что я совсем не верю, что Шойгу способен что-нибудь путное организовать. И, ну, не знаю, он может поехать на Алтай, сварить там ведро мухоморов и устроить какой-нибудь шаманский танец на предмет того, чтобы напустить на Путина какую-нибудь порчу. Вот это, по-моему, максимум, на что он способен. Но организовать что-нибудь, извините, это не про Шойгу. Как-то добиться какого-то результата, извините, это не про Шойгу. Никогда он не был этим известен. Ни в пору руководства МЧС, ни в пору, уж тем более, его военной карьеры. Это все было совершенно смехотворно. И ни в какой заговор с его стороны я не верю. Хотя понятно, что действительно ему довольно жарко. Потому что пламя репрессий как-то, пожар репрессий приближался к нему. Приближался и как-то остановился на полдороге. Вот на самом деле же ведь, что важно, что вся эта история как-то не закончена, что людей возле него многих не пересажали еще, но во всяком случае взяли под стражу, выдвинули довольно зверские обвинения против них, и опять-таки у нас нет никаких сомнений, что это невероятно коррумпированное ведомство, и нет никаких сомнений, что эти люди были прикрыты Шойгу, и что это люди из-под Шойгу, и что именно Шойгу должен быть абсолютно в курсе всех тех коррупционных схем, которые там все это время работали, а это даже схемами не назовешь. Это просто наглое воровство. Ну, уводят налево то, что выделяется там на разного рода оборонительные сооружения, на закупку вооружений, на закупку обмундирования. Достаточно, опять же, почитать эти чаты, в которых и там жены, матери, дети и так далее, этих самых там мобилизованных или людей, ушедших на фронт по контракту, у них нет ничего. Они закупают за свои деньги абсолютно все. И журналисты, которые изучают вот эту вот экономику войны и которые пытаются ответить на вопрос, а куда деваются вот эти громадные деньги, которые выплачиваются этим военным в качестве гигантского содержания, в качестве огромных сумм при подписании контракта и так далее. И становится понятно, что, грубо говоря, на пользу, то есть вот на то, чтобы на это были там приобретены какие-то товары, как-то это было вложено там во что-то, в какую-то недвижимость, или, я не знаю, обучение, или в автомобили, квартиры, что-нибудь, уходят только деньги от погибших. Потому что живые все, что у них есть, пускают на взятки своим собственным начальникам, просто чтобы не убили ту же минуту, не отправили на штурм, а также на закупку вообще всего, что нужно для выживания. начиная от обмундирования, там, не знаю, от носков, ботинок, бронежилетов, касок и всего остального, и кончая каким-то относительно серьезным военным снаряжением. Покупают за свои деньги прицелы, покупают за свои деньги средства связи, покупают дроны за свои деньги. Все это, кто этим всем снабжает российскую армию? Да, она сама себя снабжает. А где то, что на нее было выделено государством? Украли, как говорил как-то незабвенный. Да, мы все помним, это спиздили, бляди, незабвенную политическую формулу Виктора Геращенко совершенно по другому поводу. Вот, собственно, оно и произошло, и происходит сейчас на наших глазах. Это, конечно, очень хорошо, можно этому порадоваться. Это, собственно, такая вот естественная нежизнеспособность российской военной машины и вот этой путинского милитаристского режима. Да, очень хорошо, но, тем не менее, давайте посмотрим, как это все организовано, кто за это за все отвечает, кто за это за все перед Путиным должен понести ответственность. И понятно, что все это очень близко к Шойгу. И вот остановилось, что называется, на грани. И Шойгу, несомненно, кандидат в герои, на которого все это воровство будет благополучно повешено, и который будет продемонстрирован в качестве человека, который, собственно, проиграл войну. Или, во всяком случае, вот не выиграл ее так, как ему было велено, и как у него была, какая у него была возможность. Поэтому моральные мотивы у него, несомненно, есть, но в его способность что-то организовать и в способность его создать какое-то реальное напряжение в силовых кругах я совершенно не верю. Гораздо больше, гораздо серьезнее, мне кажется, вот это вот противостояние между ведомствами, которое построено просто на страхе, на том, что они чувствуют себя незащищенными. И уже вопрос не только в том, что не защищены их какие-то европейские авуары, какая-то там недвижимость, счета в банках и так далее, а не защищены их шкуры, собственно. Вот это может этих людей, мне кажется, подвинуть, если не на какие-то решительные действия, то во всяком случае на противодействие друг другу, что в свою очередь, конечно, дополнительно ослабит российскую армию и будет дополнительно хорошим фактором в развитии этой войны.
Ну, знаете, Сергей Борисович, я, когда вы сказали, что, как это вы сказали, что на него накатывался и встал прямо перед ним, я, знаете, про Шойгу, я сразу так кинематографично представил, знаете, бывает так вот, что когда герой убегает от какого-то взрыва, и за ним вот этот вот шлейф огненный, он его вот сейчас нагонит, и он прямо вот за ним, и мы видим какие-то миллиметры разделяются.
Или бежит по осыпающемуся льду, еще есть такой вот кинематографический штамп, когда человек вот бежит там по льду, я не знаю, по мосту, и вот у него прямо под ногами это все сыпется, а он бежит дальше. Да, вот примерно в таком положении Шойгу сегодня и находится.
Но я подумал, знаете, о чем? Что мне бросилось в глаза? Вот эти, во-первых, историю про Шойгу, она такого немножечко отдает историями профессора Соловья, немного вот так. Когда я ее просто слышал, ну, наверное, месяц назад или месяца полтора, вот такой, как байку, то, что людям вокруг Путина запретили пользоваться мобильными телефонами, то же самое, вот это вот все, что там перечисляется, многое, что перечисляется, я слышал вот какую-то байку политолога, который пришел в эфир людей развлечь, вот, и сейчас как будто бы это собрано, и смотрится, ну, несколько иначе, несколько по-другому.
Ну, отчасти это так и есть. Насколько мы себе представляем происхождение вот такого рода докладов и вот это, так сказать, творчество, ну, конечно, давно уже естественным образом существенная часть этой информации представляет собой просто все, что удалось наковырять из открытых источников. Вспоминается бессмертный фильм «После прочтения «Сжечь» про то, как устроены все эти свирепые, грозные спецслужбы». Ну, конечно, там тоже всегда полно бездельников, полно фантазеров, полно людей, которые имитируют свою деятельность. Сколько мы этого видели, и мы этого видели абсолютно не только в России, но сколько было таких разоблачений и относительно западных спецслужб тоже. Поэтому удивительного ничего в этом нет. Ну, давайте относиться к этому просто как к тексту, в котором произошло некоторое обобщение и некоторое такое усушивание вот этого объема информации, который мимо нас плыл на протяжении долгого времени. И вот мы, глядя на это, теперь можем более как-то спокойно сказать, что ну вот это похоже, это не похоже. Ну, собственно, что я и попытался сделать. Конечно, сейчас Шойгу набросится на Путина, Шойгу набросится на Путина и откусит ему голову. Ну, это такая политологическая пошлость, да. Это кто только этого, какой только профессор Соловей этого не произносил. Это, что называется, недорого стоит. Вот это, ничем особенным обладать не надо, чтобы сделать эти далеко идущие выводы. Так что вряд ли это нам как-то открыло на что-то такое глаза, ну, за исключением подробностей вот этого скандала между спецслужбами. Я этих подробностей не слышал раньше. Я, в общем, нисколько не сомневался, что какое-то трение там должно происходить, какое-то давление одна на другую они должны оказывать.
Министерство обороны заявило российское, что объявляется перемирие, так они это формулируют. Я сейчас цитирую Минобороны. 8-9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие. Вот. Ну, вообще это называется обычно прекращение огня. Перемирие – это когда договорились уже о чем-то. Вот. И тогда его можно нарушить, тогда, значит, с ним можно как-то там это... Или можно его соблюдать. Перемирие – это когда... Как это? Согласие есть продукт при непротивлении сторон. Вот. А тут как-то называется это и то, если это будет прекращение огня. Но я зачем это еще процитировал? Для того, чтобы напомнить про вчерашнюю нашу программу с Дмитрием Быковым, Classic News. И там Дмитрий Львович замечательное стихотворение по этому поводу как раз написал и процитировал специально для этой программы. Если вы не видели, посмотрите, можно и прочитать, и в фейсбуках, и непосредственно около этого ролика, поглядите. Оно того стоит. Стоит ради одного этого стихотворения посмотреть всю программу.
Да, это такая мольба, обращенная к украинской стороне. Типа, пожалуйста, миленькие, не стреляйте. Ну, я не стану пересказывать.
Да,
Действительно,
да, да.
Быков очень смешно это сформулировал, очень как-то, я бы сказал, психологически правдоподобно, когда какой-то гопник как-то одновременно и умоляет, и угрожает, как-то все куда-то вперемешку. Да, примерно так это выглядит. Ну, в общем, это то, к чему пришло дело. И это анекдотическое, конечно, предложение устроить перемирие, пока мы тут проведем парад, но оно отражает реальное состояние дел. Ну, действительно, и инициатива перешла на ту сторону. И Зеленский сегодня, и командование украинской армии, и командование украинских спецслужб сегодня решает, куда и когда они будут стрелять. И их, в общем, у меня такое впечатление, ничто особенно не останавливает, потому что есть могучее психологическое преимущество, потому что украинское население и украинское командование готово к лишениям. Для них эти лишения являются предметом, ну, страданий, разумеется, но в то же время какой-то законной гордости. Они, да, мы стоим, мы выстоим. Вот с этим ощущением живет сегодня, как я понимаю, огромное большинство людей в Украине, и в том числе вот в этих городах, которые подвергаются особенно каким-то яростным атакам. Это и Киев, и Одесса, и Запорожье, и Днепр, и Харьков. И люди там, в общем, знают, за что они страдают. Они обороняют страну от агрессора. Они защищают себя, своих близких, свою родину, свою землю, свою историю, свой язык. И для них это все настоящее. А Путин пытается что-то подобное, что-то похожее поселить абсолютно искусственно. И оно там не поселяется. Оно там не укореняется, как мы видим. Вот по этой тетеньке из Сызрани, в частности, мы видим, что ничего с этим не выходит. Никто не воспринимает эту войну как что-то справедливое, нужное, важное и так далее. Честное, мужественное, благородное. Вот какие угодно слова можно здесь употребить. Ни одно не годится для взгляда с российской стороны. Ну вот люди, которые в Туапсе смотрят на это пламя. Да, есть среди них такие, которые до сих пор не доперли, что случилось. Которые до сих пор спрашивают, а как это, а чего это они? А что, почему оно прилетело? Откуда это все? Такие есть, несомненно. Но нет ни одного, кто сказал бы, да, давайте, наше дело правое, благородное, пусть, мы все равно. Вот это совсем не свойственно сегодня российскому населению. И в этих обстоятельствах я совершенно не сомневаюсь в том, что украинское руководство поступит, и украинское командование поступит с этой проблемой так, как само посчитает нужным. Ничего в данной ситуации не опасаясь, ни один мускул, что называется, не дрогнет. Потому что да, конечно, они понимают, что каждый приказ, который они отдают об очередном дроне, который летит на Туапсе, или который летит на Пермь, или на Москву, или на что угодно еще, что за это придется заплатить. Прилетит в ответ, будет, ударят еще сильнее, и только что страшная совершенно зима, которую пережила Украина, да, ударят, но мы все равно будем продолжать, потому что наше дело правое, потому что агрессор там, а мы, собственно, спасаем нашу страну и самих себя, и наши семьи, и так далее. Вот, так что вот это очень важно, что, во-первых, какое-то похоже, что переходит с одной стороны на другую, реально военная стратегическая инициатива, ну окей, не стратегическая, пока хотя бы тактическая инициатива, так скажем, она может сложиться во что-то стратегическое, может быть, чуть позже. Но что психологическая инициатива, если это можно таким образом назвать, на стороне Украины сейчас, это совершенно очевидно. И это очень прочно происходит. И это оказывает, мне кажется, очень важное влияние и на взгляд союзников Украины. Вот только что это принято, наконец, долгожданное решение о 90 миллиардах помощи. Только что собрались европейские лидеры в Ереване, и там снова обсуждают помощь Украине и обсуждают ее совершенно уверенно, потому что у них тоже есть ощущение, что это какое-то правое дело. Это не просто прагматические соображения, которых становится все больше и больше, что нужно защищать Европу, а Украина как раз стоит на страже европейской безопасности сегодня, оказалась порогом на пути варваров, которые атакуют Европу. Но есть и это, ощущение своей правоты, ощущение какого-то морального права вооружать Украину, поддерживать Украину, помогать Украине. Это несомненно так. И это несомненно на той стороне сегодня, а ни в коем случае не на путинской.
Ну, вы знаете, на самом деле ужасно веселые проявления бывают по вот этой, не знаю, можно сказать, пропагандистской, тут даже не пропагандистской, я не знаю, какой-то идеологической, хотя какая там идеология борьбы, сейчас поясню, о чем я говорю, просто Мария Захарова, я сегодня утром, когда читал, я очень хохотал, рассказала о том, что, значит, детям дипломатов буквально вкалывают, я не знаю, что там как-то всучивают американское гражданство, сказала, что Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей, на сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно. Причем это делается втайне от Трампа. Трамп-то он бы, конечно, на порядок навел. Под предлогом закрепленного в Конституции США права почвы и якобы ограниченного характера консульского иммунитета. Это она целую колонку для ведомостей про это дело написала. Очень животрепещущая тема.
А ведомости очень эту колонку рекламировали поразительным образом. Написали, сегодня у нас появился Очень важный, увлекательный текст Марии Захаровой. Боже мой, куда, во что превратились ведомости? Кошмар!
Буквально обгражданили Соединенные Штаты российских дипломатов как-то. Вот. И те не знают, куда деваться. И на дипломатическом фронте буквально проигрываем. Станут все дети их гражданами Соединенных Штатов, и все.
Я потрясён. Каким надо обладать хладнокровием и выдержкой, чтобы в этой истории не рассказать старинный анекдот про то, что, ваше благородие, он вам не только всю грудь заблевал, он вам и в штаны насрал. Вот примерно это самое произошло с Марией Захаровой. Ей американский госдеп прямо вот ей, прямо обливал ей всю грудь и насрал ей в штаны. Она такая невинная сидит, а тут, значит, вот что произошло. Что имею сказать по этому поводу? У меня за плечами есть несколько лет жизни в Вашингтоне. Я там работал и, среди прочего, общался и с разного рода, я бы сказал, загранработниками. Ну, слава богу, ни одного знакомого ни из посольства, ни из консульства у меня не было. Это очень специальная публика. Как-то хочется держаться от них подальше. Никакого желания общаться с ними у меня не было. Но Вашингтон – такое место, где довольно много всяких официальных учреждений, где работают российские служащие. Это и финансовые учреждения, и банковские, и всякие представительства крупных компаний, и представительства всяких ведомств, и, в общем, чего там только нет. Много людей с российскими паспортами, которые в Вашингтоне на работе. И многие из них многие годы там на работе. Значит, что я могу сказать? Все подряд. Все ходят за американскими паспортами. Кому посчастливилось родить там на месте детей, немедленно начинают эту процедуру, благо она, как я понимаю, очень простая, добыча американского паспорта для своих детей. Жены благополучно получают сначала грин-карты этих служащих, потом и паспорта. Сами служащие, они предпочитают этого как можно дольше не делать, потому что это замечательно выгодный финансовый статус. Потому что человек, который является прикомандированным какой-нибудь, скажем, международной организацией, сотрудником российского правительства, он может и 10, и 15, и 20 лет сидеть в этом положении. Он при этом ежегодно обновляет свою визу, он не платит на месте более-менее никаких налогов, получает там разнообразные льготы и всякое прочее. Это замечательный, совершенно замечательный статус, очень удачный. И сами служащие стараются с ними не расставаться. Но жены и дети все там. И это обязательно происходит. И на самом деле интересно, зачем Захарова это сейчас на эту тему завыло. У меня есть сильное подозрение, что это подготовка к какой-то самообороне, что то ли их кто-то удосужился посчитать количество этих служащих. И сейчас МИД получит каких-то космических звездюрей от того, что огромное количество людей, и я думаю, что это не только Госдеп так страшно гадит, но и большое количество других стран, в которых по закону есть право на гражданство по рождению. И относительно понятная процедура для людей, которые много лет живут и работают в какой-то стране и могут подавать документы. Сейчас выяснится, что есть колоссальный процент этих совслужащих, которые благополучно обзавелись этими документами, и будут какие-то большие неприятности. Кто-то сильно на это наедет. Потому что, ну, мы же видим, что влияние Лаврова и, соответственно, всей той комарилии, которая вокруг него крутится и на нем, собственно, едет, оно постепенно снижается. Они все меньшую и меньшую роль играют в реальной какой-то большой политической игре. Там вылезли какие-то то Ушаков с одного конца, то Дмитриев с другого конца, то еще какие-то странные люди, которые вылезают и оказываются как-то на гребне российской дипломатии, а эти как-то все больше про Африку и все больше куда-то проваливаются. Я думаю, что есть немало желающих сменить, собственно, эту группу, и один из этих поводов может быть и такой. Ну что, предатели поселились? Смотрите, сколько у них паспортов, сколько у их детей паспортов. У них не только банковские счета левые, такие сякие, скрытые, явные. Они не только недвижимостью там обзавелись, они не только там как-то угнездились за все эти годы, так они еще теперь и граждане вражеской страны. Думаю, что что-то такое готовится. Эти что-то такое унюхали. И вот бросились таким способом защищаться.
Ну, естественно, не могу без литературной аналогии обойтись. Как там было? Что могут подкинуть? Ребенка, адскую машину. Ну, чтобы подкинули ассигнацию, чтобы подкинули американское гражданство. Ну, подкинули мне его. Вот.
Да, кто-то вспоминал очень остроумную сцену из «Мастера и Маргариты», где управдому как-то приходят
я,
и обнаруживают...
Я ее и цитирую ровно.
А, ну да, именно, конечно, да, обнаруживают у него, где там, в вентиляционном люке, да, или где у него, за вентиляционной решеткой у него там валюта, которую кто-то ему подкинул. Ну вот, а Захаровой кто-то в штаны американский паспорт засунул. Вот примерно так это и выглядит.
Ну, у одних, значит, дипломатов гражданством наделяют, а другие из плена вытаскивают, значит, археолога Бутягина. Ну, то есть мы все думали, что он просто туда по, так сказать, неразумению своему заехал в Польшу и был, значит, задержан по запросу Украины. Его обменяли потом. Вот. Мы думали, что так обстоят дела. Но нет, нас просветили гораздо более культурные люди, что находился Бутягин в плену, и Родина сделала все, чтобы его из плена вытащить. Вот так выглядит нынче пленный, если что. Это я говорю про Петровского. Петровский тут, значит, рассказал о том...
Сделал сегодня заявление, да. Заявление довольно свирепое. И я бы сказал, довольно отвратительное. По поводу того, что вот, значит, это все вызывает там Эрмитаж и русская наука, вызывает ненависть тех, как он пишет, для кого Россия остается этой страной. Ну, честно говоря, вот от Петровского, все-таки образованного, я бы сказал, воспитанного человека, не ожидал такой дешевки. Вот эта вот атака на тех, кто смеет называть Россию этой страной, это значит, что аргументов совсем не остается. Да, новость про Бутягина уже такая не совсем свежая. Собственно, обмен этот произошел уже несколько дней назад. Но вообще, если почитать то, что вокруг этого написано, а написано очень много, становится понятно, что первоначального замысла такого не было. Что действительно был запрос Украины, которая требовала его выдать, потому что... Ну, это, в общем, выглядело вполне нагло. Можно себе представить, почему ученый, который всю свою жизнь занимается какой-то научной проблемой, не может от нее отказаться, не может как-то бросить свой объект, которому он свою жизнь фактически посвятил, тем более, что он опасается, что его разграбят. Там, собственно, этот вот объект, этот Мирмекий, который копал Бутягин, он довольно неудачно расположен с точки зрения сохранности. Он там, как знающие люди говорят, он зажат между там двумя санаториями, и, в общем, совершенно понятно, что стоит оттуда археологам уйти, один из этих санаториев просто присвоит эту территорию, и там что-нибудь построят на этом месте, или что-нибудь распашут, что-нибудь посадят, в общем, что-нибудь такое произойдет. В общем, опасность действительно существует. Окей, он хочет копать, но тогда он сделал свой выбор. Тогда он должен понимать, что он нарушает закон, что он называет, нарушает множество международных законов, и делать вид, что это его не касается, и делать вид, что он тут ни при чем, и делать вид, что ручки вот они, а сам я в домике, и я ученый, и как-то поеду, куда захочу, и буду вести себя так, как будто бы никакого нарушения не существует. Это, в общем, вполне наглая, безумная затея, которая кончилась тем, чем она должна была кончиться. И действительно, в чем я согласен и с Бутягиным, и с Петровским, что это очень плохой прецедент, что Бутягин очень сильно подставил огромное количество своих коллег, людей, которые ничего не нарушали, которые ни в каком Крыму не были, которые скрупулезно следовали за международными ограничениями в связи с путинской агрессией сначала в Крыму, а потом и во всей остальной Украине. И теперь на них тоже ложится эта тень, потому что про каждого из них сегодня Кто-то, может быть, не очень разобравшись, или кто-то не очень добросовестный, может сказать, ну, это еще один Бутягин просто, чего? Чем они от Бутягина отличаются? Вообще, огромное большинство российских ученых отличаются, очень сильно отличаются тем, что они следят за этим, тем, что они думают о том, где они нарушили, и как бы они не нарушили, и что нужно сделать для того, чтобы не нарушить какое-то международное законодательство, именно потому, что им хочется, им важно сохранить свои международные связи. Наука не живет в изоляции, на самом деле, современная. И люди иногда идут на очень большие жертвы, в том числе профессиональные, и личные, на очень большие ограничения. Бутягин на это на все наплевал, а теперь на это призвал плевать дальше его начальник, академик Российской академии наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, профессор Михаил Петровский, выпустивший это наглое и, в общем, абсолютно некорректное и чрезвычайно, я бы сказал, злобное сегодня заявление. Поищите, оно есть в сети много где, я не хочу его подробно цитировать, с указаниями на то, кого они благодарят, а кого они не благодарят. А что в результате получился обмен? Ну, пусть скажут спасибо. Пусть скажут спасибо тому же Туску и еще Дональду Туску, я имею в виду, польскому лидеру, и другим людям, которым пришло в голову, что этого бессмысленного Бутягина, в конце концов, можно обменять на человека, который действительно достоин свободы. И среди тех, на кого его обменяли, хотя у меня такое ощущение, что там на самом деле произошел пакет из нескольких обменов, просто они технически одновременно произошли, но конкретно среди тех, кто в этом участвовал, например, журналист Анджей Почобут, человек очень известный в Польше. И, прекрасно, что появилась такая мысль этого человека вызволить такой ценой, уговорив Украину. Я абсолютно уверен, что без согласия Украины это было бы невозможно, что Украине это было предложено, и Украина, я бы сказал, милостиво согласилась отдать этого человека, что называется, не больно и хотелось, в обмен на людей, которые представляют из себя действительно ценность. Вот этот журналист ее, несомненно, представляет. И очень многие этому были рады, и очень много, я знаю, что в Польше было разговоров по поводу того, что вот долгожданная свобода для него состоялась, его немедленно принял Дональд Туск, и он немедленно получил, так сказать, все причитающиеся ему почести. Вот, так что, пусть скажут спасибо. И пусть это будет прецедентом, в конце концов, потому что действительно люди, которые занимаются обменами, они говорят, что очень трудно вести обмены не военнопленными, а обмены политическими заключенными двух стран. Потому что Украина, например, говорит, что нам не нужны эти люди, которых вы там у себя держите. У нас нет, мы сами никаких политических заключенных не имеем. Россия говорит, что ей не нужны эти коллаборанты, которые сидят в Украине за то, что они способствовали российской оккупации. Россия что-то за них не беспокоится, и Россия как-то их не особенно вытаскивает. Украина тоже не беспокоится. И, в общем, эти политические обмены, они как-то не идут совершенно между Россией и Украиной. С Белоруссией немножко веселее получается. В отличие от военнопленных. С военнопленными все понятно. Вот один военнопленный, вот другой, давайте меняться. Это как-то более или менее работает. А с политиками, что называется, нет, не работает. Ну, видите, в данном случае что-то получилось.
Сергей Борисович, хотел еще успеть обсудить еще одну историю, которая нас удивительным образом, да, в общем, что удивительно, просто кольцует с тем, с чего мы начали, с прилета дрона в Москву и разных соображений насчет парада. В Армении саммиты европейских стран происходят, и туда слетелись представители, лидеры европейских стран, включая Украину. И появление там Зеленского – это такая мини-сенсация, поскольку, ну или большая сенсация, не знаю, поскольку Армению называют таким вынужденным сателлитом России, и прежде всего в военном смысле этого слова, и там находится военная российская база в Гюмри, вообще военные российские чувствуют себя там более или менее свободно, вольготно, не знаю, скажу так. Вот. И как бы считается, что Армения отчасти, по меньшей мере, контролируется Россией. И вот на тебе, приезжает
Да.
туда Зеленский, начинает встречаться со всеми и в конце еще заявляет, что украинские дроны, глядишь, того и гляди, пролетят над Красной площадью.
Да, все исходит из того, что, конечно, после очередной Карабахской войны, утраты Карабаха и того, что Россия не помогла Армении в этой войне, Армения отдаляется от России, как-то постепенно становится менее надежным, менее подчиненным союзником России, сателлитом России, но все-таки типа не до такой степени. Все-таки не настолько, чтобы прям Зеленский там оказался, и прям Зеленский был полноценным, полноправным участником большого европейского саммита, который в Армении происходит. Но вот это мы видим своими собственными глазами. Это для нас еще одна демонстрация того, в какой яме находится путинская дипломатия и вообще путинская, до какой степени Путин растратил, растерял, разбросал, растоптал все свои союзнические отношения, что уже даже и с Арменией вон что происходит. И на самом деле, мне кажется, что теперь, когда постепенно налаживаются, хотя и с большим трудом, и, так сказать, достаточно жестко налаживаются взаимоотношения Армении и с Турцией, и с Азербайджаном, с ее, в общем, самыми, так сказать, напряженными соседями, чтобы не сказать врагами, судьба российских баз там, в Армении, становится, ну, я бы сказал, такой обсуждаемой. Вот пока так. Я не скажу, что, в общем, там совсем дело швах, но мы видели, что происходит в Сирии, кстати, с российскими базами, про которые совсем недавно выяснилось, что сирийское новое руководство хладнокровно заявляет, что у него вообще свои собственные виды на эту территорию, на эти там инженерные сооружения, на эти взлетно-посадочные полосы, которые остались от российских военных баз. И вообще Сирия собирается как-то совсем по-своему этим всем распорядиться. Что произойдет завтра с Арменией по этому поводу, посмотрим и с армянскими базами. Но там есть один важный сюжет. И этот важный сюжет начался 1 апреля нынешнего года, и это была совсем не шутка, хотя и 1 апреля, когда Путин совершенно битым словом заявил о том, что Армении предстоит выбирать. Или она будет в Европейском Союзе, или она будет вот в экономическом сообществе, которое называется вот, собственно, этим самым таможенным союзом вокруг России и так далее. Он сказал, что это несовместимо. Пашинян тогда ему ответил, что они понимают, что это несовместимо, но считают, что процесс не дошел еще до такой точки, что прям надо какой-то выбор делать. Но ясно, что выбор-то делать надо. Даже при том, что включение Армении в Европейский Союз – это какая-то очень дальняя перспектива, и совершенно не факт, что это, в принципе, возможно. До этого еще, что называется, идти, идти, брести и брести. Но, в общем, выбирать туда или сюда Армении придется, и Армения вот сейчас, сегодня, сделала очень важный шаг на этом пути, продемонстрировав, что, в общем, нигде не сказано, что этот выбор стопроцентно должен остаться за Россией, и что как-то все остальные варианты не обсуждаются. Обсуждаются. Как видим, обсуждаются, обсуждаются вот в таком составе. Ну, там не было Мерца, к сожалению, не было кого-то. А, Эрдогана, собственно, не было. Ну, понятно, почему не было Эрдогана. Был бы немножко, это было бы все-таки немножко слишком, если бы там еще и Эрдоган оказался. Вот. А остальные, собственно, все были. Там по каким-то техническим причинам опоздал испанский лидер, но, в общем, состав был очень мощный. И это действительно очень серьезный саммит, который там естественным образом потом переходит в государственный визит французского президента и так далее. В общем, ну, в некотором роде это большая дипломатическая победа Армении, которая в последние годы оказывалась в очень тяжелом положении и постепенно, собственно, оставалась без российской помощи. Ну вот теперь Армении демонстрирует, что она может так сильно не огорчаться, может быть, есть какие-то другие варианты. А Армения в ответ принимает принимает Зеленского. И мы уже привыкли к тому, что Азербайджан, скажем, очень время от времени ясно высказывается за украинскую территориальную целостность, за суверенитет, за нерушимость украинских границ, и вообще демонстрирует, что он в этой ситуации совсем не на, во всяком случае не находится на стороне российской агрессии. Не исключено, что это окажется просто еще одной точкой соприкосновения и, может быть, еще одной точкой поиска взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, что им на самом деле очень нужно обоим. И если они как-то договорятся по поводу Украины, это им только и тем, и другим будет на пользу. Так что я этому всему совершенно не удивлюсь.
Спасибо большое, дорогой Сергей Борисович. Сергей Пархоменко,
Спасибо вам.
как всегда, по понедельникам был с нами в программе «Обсудим». Спасибо, Сергей Борисович, счастливо.
Счастливо. До через неделю.
Наших зрителей я попрошу поставить лайки. Ни разу еще, между прочим, не просил. Вот, так что с чистой совестью это дело попросил бы поставить лайки, попросил бы подписаться на канал и попросил бы завтра прийти в 9 утра по Москве, Киеву и Вильнюсу на брекфаст-шоу, который будет для вас вести Александр Филипенко и Ольга Романова, вот таким замечательным составом. Вот, а я буду представлять вам новости. Приходите, встретимся в 9. Счастливо!